из Украины внешние кредиторы тоже пытаются сделать, скажем так, восточноевропейское Сомали. И Украина пока достаточно послушно идет по пути требований внешних кредиторов. То есть это транш МВФ, это как морковка, которую вешают перед ослом. Да? То есть осел хочет укусить морковку, делает шаг вперед, морковка отдаляется. И таким образом осел как бы несет груз на себе и двигается вперед. Вот примерно так же действует МВФ. Он постоянно подвешивает эту транш в виде морковки перед Украиной и втягивает Украину в процесс погашения внешних долгов.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Ситуация» на портале «Etcetera Media». Мы говорим обо всем самом важном и интересном, неожиданном и любопытном, что происходит вокруг нас. Меня зовут Ульяна Лысак. И сегодня мы будем говорить об Украине, ее сотрудничестве с МВФ, траншах и экономике. В студии со мной наш гость. Экономист, автор многочисленных публикаций на темы экономики и финансов. Аналитик аналитического центра «Оптима» Алексей Кусь.
Добрый день. Думаю, что тема МВФ ее можно отнести к вечным проблемам или к таким проклятым вопросам нашего бытия.
Да, это уж точно. Про МВФ не говорит только ленивый. Алексей, Украина рассчитывает получить 2 миллиарда долларов от МВФ и ЕС уже в марте. В то же время Конституционный суд отменил норму Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников. А это идет вразрез с требованиями партнеров. Означает ли это, что транши в марте и впоследствии мы не получим вообще?
Дело в том, что сегодня в продолжении сотрудничества между МВФ и Украиной, как ни парадоксально, больше заинтересован сам МВФ. Ну, это не значит, что они будут как бы, мы будем сопротивляться, они будут давать нам деньги, а мы будем от них отказываться, они будут заставлять их взять насильно. Это означает лишь то, что МВФ будет более настойчив в обсуждении продолжения программы сотрудничества с Украиной, чем сама Украина. Почему? Потому что МВФ – это орган, который представляет внешних кредиторов. Украина в 2019 году вступает в трехлетнюю полосу выплаты, максимальной выплаты внешних долгов. То есть нам придется как каждый год отдавать от 300 до 400 миллиардов гривен на выплату внешних и внутренних долгов. На сегодняшний день это составляет примерно 1/3 доходной части нашего бюджета. Естественно, в Украине может появиться, скажем так, новый политический лидер, который начнет совершенно иную риторику с внешними кредиторами. Там нечто подобное происходило в свое время в Исландии. После кризиса 2008 года несколько банков, которые работали в Исландии, оказались в кризисной ситуации. Государство не могло отдавать свои долги, не могло помогать банковской системе. Страна должна была достаточно большие суммы денег. По внешним долгам суммы исчислялись миллиардами долларов, но тут нужно понимать масштабы исландской экономики, количество населения, которое там живет, значительно там, ну, намного меньше, чем в Украине количество населения. Поэтому там миллиарды долларов, которые должна была Исландия, это были астрономические суммы для этой страны. И тогда в Исландии как бы... Исландия поначалу тоже пошла по такому же пути, как и Украина. То есть это постоянные уступки внешним кредиторам, выплата внешних долгов. И в один прекрасный момент произошел так называемый исландский Майдан, если его можно так назвать. Люди вышли на улицы, и они фактически провели смену политических элит. И на всенародном референдуме они отказались возвращать внешние долги. Они потом в результате общенародного обсуждения была принята так называемая народная конституция, которая вообще жестко ограничивала права власти на привлечение внешних кредитов. И исландцы пошли по пути отказа от погашения внешних долгов. Как сказал один из исландских политиков, из нас хотели сделать североатлантическое Сомали. Вот из Украины внешние кредиторы тоже пытаются сделать, скажем так, восточноевропейское Сомали. И Украина пока достаточно послушно идет по пути требований внешних кредиторов. То есть это транш МВФ, это как морковка, которую вешают перед ослом. Да? То есть осел хочет укусить морковку, делает шаг вперед, морковка отдаляется. И таким образом осел как бы несет груз на себе и двигается вперед. Вот примерно так же действует МВФ. Он постоянно подвешивает эту транш в виде морковки перед Украиной и втягивает Украину в процесс погашения внешних долгов. Вот сейчас у МВФ очень такая сложная, можно сказать, щепетильная задача не спугнуть Украину. Ни в коем случае не дать возможность в Украине, чтобы началась дискуссия о возможном исландском сценарии. То есть, если не поддерживать сейчас Украину, не давать ей кредитные транши, ну, Украина просто технически не может возвратить внешние долги. У нас просто не будет столько денег. Мы не можем занимать на частных рынках, потому что нам никто не одалживает. Почему нам не одалживают частные кредиторы? Потому что они просто не верят в нашу платежеспособность. Как показали последние размещения наших еврооблигаций, Украина может привлекать деньги там максимум на 10-15 лет, и последние ставки доходности превышали 9%. То есть это просто астрономическая ставка доходности, которая говорит о том, что инвесторы просто не верят в нашу платежеспособность и готовы кредитовать только под очень высокий уровень процентов. Поэтому если МВФ не будет поддерживать Украину, то, ну, скажем так, по закону политического такого политического отбора, ну, рано или поздно должен появиться человек, политик, который скажет, что Украина должна идти по пути исландского сценария. То есть провести референдум, отказаться от выплаты внешних долгов и начать совершенно с чистого листа общения с внешними кредиторами. Ну, для МВФ это будет означать, ну, на самом деле, катастрофу, потому что тогда все его усилия по втягиванию Украины в процесс погашения долгов, они как бы пойдут прахом. Поэтому кроме того, Украина должна большие деньги самому МВФ. То есть, по большому счету, МВФ ничем не рискует. Те деньги, которые он выделяет в Украину, они тут же возвращаются обратно в МВФ в виде погашения долгов перед самим фондом. То есть, по сути дела, эти деньги только переночуют в Украине, возвращаются обратно на счета фонда. И в данном случае риска никакого нет. Там несколько миллиардов выделить Украине, чтобы Украина те же несколько миллиардов вернула МВФ в качестве погашения долгов, ну, как бы абсолютно безрисковая, беспроигрышная ситуация. Поэтому МВФ будет нас кредитовать. Естественно, что под предлогом кредитования он будет продавливать определенные требования, но он не будет отказываться от программы кредитования Украины. Потому что если Украина, например, перестанет погашать те же кредиты перед фондом, ну, не будет же МВФ объявлять Украине дефолт. Ну, вообще получится такая, ну, скажем так, трагикомичная ситуация, когда МВФ там десятки лет кредитовал Украину, в результате многолетней там программы сотрудничества, там после десятков лет выделения кредитных траншей, вдруг взял и объявил стране дефолт. Да? Ну, получится полный экономический такой абсурд. Поэтому МВФ будет кредитовать Украину, естественно, продавливая определенные решения. Вот что касается вот этой известного решения Конституционного суда о том, что признание неконституционной нормы Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения, то здесь последствия будут далеко идущими, даже не в контексте взаимодействия с МВФ. Это, скажем так, это, по сути дела, мы еще даже не осознали масштабы последствий этого события. Почему не осознали? Потому что, ну, скажем, это не там ураган или торнадо, когда видны какие-то разрушения. Это можно сравнить там с эффектом нейтронной бомбы, когда вроде все еще целое, но как бы жизни уже нет. Вот то же самое можно сказать и про это решение. Дело в том, что это решение показало полную недоговороспособность украинских политических элит, их политическое банкротство. Недоговороспособность элит приводит потом к их нерукопожатию в цивилизованном мире. То есть Украина может оказаться в такой ситуации, когда с нашими политическими элитами перестанут общаться на серьезном уровне. То есть в глазах западных политиков украинские политические лидеры, они, ну, предстали в роли таких, скажем, карточных шулеров, да, у которых там в рукаве несколько тузов. Запад очень ценит значение слова и выполнение обязательств. Да. Это еще идет там с 18-19 веков, когда деловая репутация, выполнение данного слова является в западном мире одним из ключом, как бы, почему с тобой будут вести переговоры. Поэтому вот эта постоянная шатость украинских политических элит, их попытка задним числом переиграть взятые на себя обязательства в своих интересах, она вызывает уже у западных политиков отвращение. Поэтому тут даже не проблема с МВФ, тут даже проблема, тут нужно эту проблему рассматривать намного шире. Это прежде всего, если, допустим, США в любом формате будет поддерживать Украину, потому что у Америки есть в Украине свои геополитические интересы, и американцы всегда придерживались известного принципа, который сформулировал президент Рейган в отношении так называемого, в отношении диктатора, латиноамериканского диктатора Самоса. Он сказал: это сукин сын, но это наш сукин сын. Да? То есть американцы этот принцип исповедуют и сейчас. Но, в отличие от американцев, Европа ведется несколько по-иному. То есть, если американцы будут продолжать поддерживать наши политические элиты, даже невзирая на такие пощечины с их стороны, то европейцы могут резко изменить отношение к Украине. И это, ну, я не буду говорить о том, что это коснется, например, безвиза. Там я считаю, что это вообще будет как бы катастрофа, если отменят безвиз. Но я думаю, что это может касаться и программ экономического сотрудничества, инвестиций. И вообще это может даже привести к тому, что в едином, скажем так, фронте поддержки Украины, который сейчас сформировался на Западе, может произойти очень существенный водораздел, такая трещина, да, когда американцы будут там по инерции, вследствие там наличия своих геополитических интересов, поддерживать украинские политические элиты, а европейцы, они практически полностью охладеют Киеву. И они будут считать, что как бы особо договариваться уже не с кем. Поэтому в данном случае МВФ будет продолжать нас кредитовать, естественно, попутно продавливая свои интересы, контролируя выполнение уже взятых властью обязательств. Но, еще раз повторюсь, сейчас МВФ больше заинтересован, чтобы эта морковка в виде транша висела перед условным ослом, который будет за этой морковкой идти. МВФ очень, очень заинтересован в том, чтобы Украина втянулась в процесс погашения внешних долгов.
Вы сказали об отмене безвиза. А насколько вообще реально такая ситуация и какие будут тогда последствия, ну, если взять вот худший вариант?
Ну, скажем так, я думаю, что если произойдет полная ревизия всех взятых Украиной на себя обязательств в части борьбы с коррупцией, то, возможно, Европа и предпримет такой крайний шаг. Хотя, с моей стороны, это не вполне логично. Почему? Потому что, на самом деле, европейцы имеют, так же, как и американцы, они имеют колоссальные механизмы воздействия на наши политические элиты. Американцы обладают так называемой системой финансового мониторинга «Эшелон», которая была разработана еще на базе систем радиоэлектронной разведки. То есть сейчас американцы могут отслеживать движение там, до 1 цента в мировой финансовой системе. То есть сегодня наши чиновники воруют деньги, а уже через 5 минут американцы видят, сколько они украли и где, на каких счетах эти деньги осели. У европейцев в системе евро как бы финансовый мониторинг значительно слабее, но тем не менее европейские центральные банки и финансовые службы мониторинга в Европе тоже при желании могут достаточно активно отслеживать коррупционные финансовые потоки наших элит. То же самое могут делать и швейцарцы, и то же самое могут делать и Великобритания. Швейцарцы по франку своему, англичане по фунту. Поэтому, на мой взгляд, намного более логично со стороны европейцев это блокировать коррупционные активы наших элит в зарубежных банках. В принципе, они это уже начинают активно делать. Мы видим это блокирование в Прибалтике, в Дании. Мы видим сейчас скандал по раскрытию так называемой альпийской схемы в австрийских банках, когда австрийские банки отмывали деньги, которые выводились из украинских банков во время так называемой очистки банковской системы в 2014-2015 годах. И антикоррупционная прокуратура Австрии сейчас проводит расследование в отношении нескольких банков австрийских, которые обслуживали финансовые потоки из примерно 15 украинских банков, когда деньги вкладчиков, принадлежащие украинским банкам, выводились за рубеж, фактически происходила кража средств вкладчиков. То есть, в принципе, европейцы и американцы при желании могут в течение там нескольких дней заморозить все преступные коррупционные активы наших так называемых политических элит, как это они уже делали, например, по активам Каддафи или по активам Хусейна, по активам Северной Кореи. Единственное, что их еще останавливает, ну, как бы какие-то скажем так, союзнические обязательства. Поэтому я думаю, что намного более продуктивно со стороны европейских государств и со стороны Америки это, скажем так, стимулировать развитие гражданского общества внутри Украины и параллельно блокировать коррупционные активы наших политических лиц за рубежом. А лишать как бы 40 миллионов украинцев без виза, ну, мне кажется, это будет контрпродуктивно. И самое главное, это не ударит по коррупционным элитам. То есть они спокойно перемещались по миру и в условиях, скажем так, визового режима.
Давайте представим ситуацию, что помощи извне не будет. Чем это может обернуться для украинской экономики?
Ну, дело в том, что помощь извне, она является сейчас одной из важных именно на текущий 2019 год. То есть можно, знаете, как кредиты МВФ, их рассматривают, ну, у нас нет трезвого взгляда на кредиты МВФ. У нас превалируют две точки зрения. Первая точка зрения – это та, которую демонстрирует власть. И, знаете, кредитование со стороны МВФ, оно превращается в такой формат так называемого карго-культа. Знаете, вот у народов Полинезии был карго-культ, когда американские самолеты во время войны с Японией, чтобы поддержать местные племена, сбрасывали с самолетов там продукты питания. Да? И война закончилась, и самолеты перестали прилетать. Ну а местные полинезийские племена, они как бы у них возник этот карго-культ, это культ самолетов, сбрасывающих еду. И они продолжали выходить на взлетные полосы, делали из бамбуковых палочек специальные антенки, которые вставляли себе там в уши, разжигали костры, делали макеты самолетов, то есть они ждали, что вот прилетят. Вот. То же самое для нынешней власти представляет и кредит МВФ. То есть они тоже, как бы наши политики крестятся, когда приходят транши МВФ, то есть они как бы фактически уже возводят это в какой-то мистический ранг. То есть это своего рода карго-культ. Я думаю, что если бы нынешние политические элиты остались у власти, а МВФ перестал бы кредитовать Украину, то по аналогии там, с полинезийскими племенами, все равно наши политики выходили бы на условную взлетную полосу и ждали бы МВФ с его деньгами. Да? Но это как бы одна крайность. Другая крайность, которую демонстрируют многие наши оппозиционные лидеры, которые просто демонизируют МВФ, да? То есть наделяют его максимально негативными чертами. То есть если власть, например, с помощью МВФ легитимизирует самые непопулярные реформы, начиная там от пенсионной и заканчивая реформой здравоохранения, то оппозиция, наоборот, она максимально демонизирует МВФ, превращает его в такую грушу для битья. Я думаю, что если бы МВФ не было, то нашим оппозиционерам тоже нужно было выдумать что-то наподобие МВФ для того, чтобы постоянно критиковать. Поэтому то здесь нужно, скажем так, должен быть трезвый взгляд. И он заключен в том, что, во-первых, Украина сформировала изначально неправильный формат сотрудничества с Международным валютным фондом. То есть наш формат сотрудничества всегда опирался на две основных, скажем так, программы. Первая – это программа «Стендбай», которую мы периодически привлекаем. А второе – это программа расширенного финансирования. Если мы возьмем программу «Стендбай», это, скажем так, чисто техническая программа, которая помогает поддержать платежный баланс страны в момент максимальных, там, в момент максимальных выплат по внешнему долгу или когда происходит глубокий валютный кризис в стране. Программа расширенного финансирования, она позволяет часть денег направить не только в валютные резервы Национального банка для поддержания платежного баланса, но и часть денег направить компенсацию дефицита бюджета. То есть часть денег могут быть использованы не только в качестве валютных интервенций для того, чтобы поддержать курс национальной валюты и выплатить внешние долги, но часть денег может быть направлена и на определенные затратные статьи бюджета. Это программа расширенного финансирования. Так вот, Украина, как, скажем так, ну, будем называть вещи своими именами, беднейшая страна Европы, да, она вправе была рассчитывать на те программы, которые фонд заключал именно с бедными странами. А там действуют совершенно иные программы. То есть, например, страны с минимальным подушевым доходом вправе рассчитывать на десятилетние программы сотрудничества с фондом, так называемое льготное кредитование под 0,5% годовых. То есть, достаточно льготные и благоприятные условия. Я отмечу при этом, что Украина сотрудничает с МВФ по программе «Стендбай». Вот сегодня мы берем деньги по этой программе, да, а отдавать мы их должны уже через 2 года. То есть это фактически очень краткосрочные кредиты. Мы не успеваем запустить экономический двигатель и вывести экономику на уровень платежеспособности. То есть мы не успеваем вывести экономику в тот формат, когда мы можем сами генерировать достаточный финансовый поток, чтобы обслуживать свои финансовые обязательства. Потому что 2 года – это фактически в масштабах Украины это как 2 дня. Кроме того, Украина могла бы претендовать на такую форму сотрудничества, как создание фонда структурной перестройки экономики. Когда, допустим, мы могли бы взять деньги, условно говоря, не на пополнение валютных резервов Национального банка и не на покрытие дефицита государственного бюджета частично, как это предусматривается там программа расширенного финансирования, а могли бы совместно с фондом создать долгосрочную программу формирования специальной программы структурной перестройки экономики, куда могли бы направить, допустим, значительно большие суммы, которые имели более длительные сроки погашения, более льготные условия возврата, но которые бы использовались именно на структурную перестройку нашей экономики. То есть программа с фондом, с МВФ, она не выполняет главную базовую цель. То есть если мы посмотрим, на выходе этой программы должно быть появление платежеспособной модели украинской экономики, способной генерировать финансовый поток, достаточный для обслуживания своих внешних долгов. Ни одна программа МВФ с Украины к такому результату не привела. То есть, если мы посмотрим на 2008 год, когда была подписана программа, 2010, 2014, 2015, все эти программы, во-первых, полностью не выполнялись, а во-вторых, они не приводили в конечном итоге к появлению этой самодостаточной финансовой модели украинской экономики, которая могла бы сама с помощью внутренних ресурсов генерировать достаточный финансовый поток и погашать самостоятельно свои внешние долги без вот этих вот кредитных костылей, которые нам подставляет МВФ. Это говорит о том, что нынешняя власть выбрала совершенно неправильный формат сотрудничества с фондом. А причина, почему так произошло, достаточно простая. Если политическая элита той или иной страны ведет переговоры с МВФ, она может преследовать либо свои внутренние эгоистические цели, либо цели, которые отвечают интересам страны в целом. В первом случае привлекаются как раз программы стендбай или расширенного финансирования, которые позволяют вовремя отдавать внешние долги. А наши политические элиты, которые тесно взаимосвязаны с внешними кредиторами, которые имеют свои активы за рубежом, они кровно заинтересованы в том, чтобы внешние долги отдавались, потому что иначе они могут, если они не будут отдавать внешние долги, если страна не будет отдавать внешние долги, то они могут столкнуться с проблемами своих личных активов за рубежом. Они хотят дружить, условно говоря, с внешними кредиторами для того, чтобы пользоваться инфраструктурой, финансовой инфраструктурой западного мира, чтобы покупать там недвижимость, покупать там активы, чтобы комфортно чувствовать себя в западном мире. А это может быть только в том случае, если они будут играть по правилам западного мира и выполнять его требования. А вот если политические элиты преследуют интересы страны в целом, то они должны в данном случае тогда свои интересы оставлять на второй план, а на первый план выдвигать интересы структурной перестройки экономики. То есть они должны были вести переговоры с МВФ совершенно в другом ключе. Они должны были сказать, что в результате там катастрофических процессов, которые произошли в стране в 2014 году в результате аннексии Крыма, войны на Донбассе, украинская экономика потеряла примерно половину своего потенциала. Там подушевой доход в Украине упал до критических показателей. Украина превратилась в беднейшую страну Европы. Это в 2014-2015 годах там ВВП на душу населения там примерно 2500 долларов в Украине составлял. Значит, давайте создавать такую программу по структурной перестройке украинской экономики, такую долгосрочную программу, которая позволит сформировать эту платежеспособную новую модель нашей экономики, которая позволит нам самим выплачивать свои долги, допустим, не через 5 или через 10 лет. Вот мы наконец-то подойдем к такой точке, когда сможем сами выплачивать свои долги. Вот давайте создадим такую программу. Но этот дискурс он был крайне невыгоден внешним кредиторам, и они воспользовались слабостью наших политических элит, навязали свой собственный дискурс, который мы сейчас и должны будем выполнять. Поэтому проблема в том, что у нас не сформированы те политические элиты, которые могут вести на равных диалог с внешними кредиторами и отстаивать интересы своей страны. А если мы говорим чисто о 2019 году, но здесь мы уже попали в мышеловку, да? Здесь у нас остается фактически один выход, это продолжать сотрудничество с фондом, потому что если мы в 2019 году в условиях политической турбулентности еще откажемся от кредитной поддержки МВФ, ну в таком случае нас может дать самый страшный вариант. То есть если мы говорим, например, об исландском сценарии, это сценарий так называемого управляемого дефолта, когда страна говорит с внешними кредиторами на позициях силы, когда власть чувствует общественную поддержку за своей спиной. И тогда можно с кредиторами подписывать новое соглашение. Да? То есть, условно говоря, если бы сейчас Украина реализовывала исландский сценарий, и у нас появилась та власть, которая чувствует за собой поддержку народа, она бы могла сейчас вести с кредиторами разговор о том, чтобы, например, подписать новую программу реструктуризации долгов на 50 лет там, под там, 1-2% годовых. И я вас уверяю, если бы это была действительно консолидированная позиция общества, то кредиторы бы пошли на эти условия. А вот самый плохой, самый, скажем так, негативный сценарий – это сценарий неуправляемого дефолта. Вот то, что может случиться в 2019 году, когда и власть слабая, и поддержки общества у нее нет, и вдруг она прекращает сотрудничество с фондом, и страна скатывается на путь неконтролируемого дефолта. Тогда не страна диктует условия внешним кредиторам, а тогда уже внешние кредиторы диктуют свои условия всей стране. Поэтому ну, на 2019 год мы попали, скажем так, в такую западню, когда у нас как бы это как в шахматах цугцванг, да? Каждый следующий ход, он только ухудшает нашу шахматную позицию. Вот примерно то же самое сейчас и у Украины. Мы просто обречены сейчас продолжать сотрудничество с МВФ хотя бы в течение этого года, потому что иначе последствия будут еще хуже.
Спасибо.
Напомню, это был подкаст «Ситуация» на портале Etcetera Media. Я журналист Ульяна Лысак, и сегодня со мной в студии был экономист Алексей Кущ. Мы обсуждали сотрудничество Украины с МВФ, транши, условия их получения и возможные последствия для украинской экономики при разных сценариях развития событий. Если у вас есть что сказать, не молчите. Оставляйте ваше мнение и предложения в комментариях под записью. И не забывайте слушать нас на сайте Etcetera Media.